У кого есть Писание, мы откроем Евангелие от Иоанна, первую главу. Будем читать первые 14 стихи. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Апостол Иоанн по свидетельству и преданию прожил больше всех других апостолов. И, наверное, один-единственный, который умер своей смертью. Апостол Иоанн обращается непосредственно к эллинистскому миру, тому миру, который знал греческую философию, и, обращаясь к ним, отвечает на некоторые определенные вопросы, которые волновали весь философский мир того времени. А непосредственно понятие слова или с греческого «логос», оно было известно уже древним грекам. И в это понятие, конечно же, каждый свой смысл вкладывал. Для древних греков это был определенный правящий разум, разум, который управляет Вселенной. Они не придавали какое-то лицо или индивидуальность этому разуму и не понимали так, как понимают христианство это. И апостол Иоанн, он дает, кажется, простой ответ на все эти течения философов того времени, что логос или слово – это Бог. У Него есть лик, у Него есть личность, воля, разум, чувства. Это слово не просто где-то пребывало, оно явилось, оно открылось. То есть его можно теперь изучать, его можно трогать, его можно осязать, как говорит нам апостол Иоанн. Почему это настолько важно было? Потому что практически весь тот мир, он страдал от одной простой проблемы – понятия и отношения к физическому телу. В чем же была проблема или в чем она состояла? Весь греческий мир того времени, он относился к телу очень-очень негативно. Почему? Потому что именно тело, оно мешало общаться по их понятиям духу с этим мировым разумом. То есть, со своей стороны, они хотели все сделать, чтобы лишиться, или, по крайней мере, поработить тело, или даже, можно сказать, выйти из него, чтобы слиться с мировым разумом, с логосом, может быть, по их понятию, Богом. И поэтому физиология, само тело воспринималось очень негативно. И даже определенные круги христианства, они воспринимали тело человеческое очень негативно. И до сих пор в некоторых христианских традициях мы видим, как относятся к телу, к физиологии. Очень неправильно, не так, как Библия относится к телу. Итак, какую же поправку вносит нам Иоанн? Поправка практически следующая. Если считается, что только духовное позитивное, а физическое негативное, то он говорит, Бог принимает и воплощается в тело. Он становится одним из нас. Во-первых, он говорит, что то, с чем вы хотите слиться, это есть Бог. А во-вторых, он говорит, то, с чем вы хотите слиться, оно явилось. Оно стало плотью. Мы знаем, что на то время было множество религий мистических, много эзотерики и много, так скажем, магических определенных религий. гностиков и так далее, и так далее. И все они без исключения, они говорили, что у нас есть путь выхода из тела. У нас есть путь освобождения от физиологии, и у нас есть путь освобождения от того, что нам мешает общаться с Богом. И как бы странно это ни звучало, практически все эти религии мистические в той или иной форме существуют сегодня. В той или иной форме все это тайное знание, о котором говорят эзотерики, эти упражнения физиологические мы встречаем или в йоге, или в других каких-нибудь медитациях восточных. То есть оно все живо, оно все существует. Но Бог, Он поправку вносит и говорит, что проблема не в нашей физиологии и не в нашем теле. Проблема совсем другая, оказывается. И мы посмотрим чуть дальше, мы увидим, что проблема-то в грехе. Не в самом теле, которое мешает нам как будто бы общаться с Богом. Христианство со своей стороны, мы читаем, допустим, 1 Тимофея, в 4 главе, оно переняло определенные понятия философии того времени. И вот что апостол Павел говорит. «Дух ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». И он сейчас перечисляет «запрещающих вступать в брак, употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением». О чем же говорит апостол Павел? О том, что весь аскетизм, как таковой, направлен на порабощение физиологии и тела, и это учение, он говорит, нет Бога. Как бы странно ни звучало, как будто бы хорошо свое тело держать в форме, но издеваться над ним, Бог не хочет, чтобы мы это делали. Считать его препятствием тоже неправильно. Бог хочет, чтобы мы относились к нему правильно, к нашему телу. И интересно, что апостол Павел, допустим, Колоссянам подтверждает ту же мысль, которую он говорит Тимофею. Итак, никто да не осуждает вас за пищу, за питье, какой-нибудь праздник, субботу. Это тень будущего, а тело – воплощение во Христе. Никто не обольщает вас самовольным смиренно-мудрым служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно-мудрее изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Итак, снова, как таковой аскетизм, он говорит, порабощение и изнурение своего тела, это только вид мудрости, это только вид того тайного знания, о котором люди говорят, что мы дадим вам свободу, мы поможем вам слиться с мировым разумом. А выход совсем в другом. Выход в том, что Бог явился во плоти. Бог воплотился, Бог стал человеком, Бог стал одним из нас. О чем воплощение Божие говорит нам? Прежде всего, оно говорит нам о том, что не мы приближаемся к Богу, а Он приблизился к нам. Не мы инициаторы примирения, а Он инициатор примирения. С точки зрения человека, он не может приблизиться к Богу по той простой причине, что грех мешает ему. И Бог преодолевает это тем, что Иисус Христос, родившись, взявший тело человеческое, умирает на кресте за грех. И убирает эту стену, и дает нам возможность теперь общаться с Ним. Второе. Любовь на деле. Вот о чем говорит нам воплощение Сына Божьего. Любовь не только на словах, что Бог хочет спасти, это любовь на деле. И в чем же она выражается, возлюбленные? Любовь на деле выражается в том, что Бог берет последствия греха на себя и несет их. Когда мы отказываемся нести последствия греха другого человека против нас, мы не любим. Так просто. Любовь – это прежде всего покрытие всех грехов и согласие нести последствия этого греха. Подумайте об этом, что Бог, написано, стал человеком. Он принял физиологию. Он соединился с человеком. Он своим телом вознес грехи наши на крест, говорит Писание. Он умер. Он на третий день воскрес. Он вознесся через определенное время, через 40 дней на небо. Как он вознесся? Он вознесся в теле, воскресшем. Вы понимаете, что это значит? Иисус Христос не освободится на всю вечность от своего тела. Бог любит в практике. Он не должен был воплощаться, он не должен был брать на себя грехи другого человечества, но он это сделал. Вот она, любовь на деле, когда он соглашается стать человеком, и от человека уже освободиться не может. Он стал человеком на всю вечность, и он получил тело человеческое, и воскрес в этом теле, и вознесся. Когда мы понимаем, что Бог сделал для нас, мы вдруг соглашаемся делать подобное для других людей. И мы вдруг соглашаемся нести последствия их грехов до конца нашей жизни, так как Бог понес грехи наши, воплотившись и вознесшись к Отцу Небесному. Апостол Иоанн нам в 17 стихе этой же главы говорит, что закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. И вот это третье, о чем нам говорит воплощение Спасителя нашего Господа. Что без воплощения Христа невозможно было произойти благодати. Воплощение – это начало благодати Божьей. Почему? Благодать – это подарок, благой дар. Бог дает кому? Человечеству. Как Он дает? Через что? Через смерть. Он платит, а нам дает подарок. То есть без этой платы за наши грехи невозможно было одарить человечество, дать спасение человечеству. Поэтому Он избрал воплощение. В другом месте написано к евреям в 10 главе, нам апостол говорит такие слова. Христос, входя в мир, говорит: жертвы, приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, то есть Иисус говорит, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Простые две мысли, что жертвы за грех недостаточны, чтобы нас искупить. Недостаточно и не угодны Богу всесожжения. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано, мне исполнить волю твою, и ты приготовил для меня тело, говорит Иисус своему Отцу. То есть Сын Божий говорит Отцу, ты приготовил для меня воплощение, и воплощение ты увидел выход. Жертвы не могут принести или сделать человека совершенным, простить его грехов, искупить тело человеческое. И только воплощение Сына Божьего может это сделать и исполнить волю Божию. Бога не видел никто никогда, 18 стих говорит, «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил нам Бога». И это четвертое, о чем говорит нам воплощение. Что Иисус Христос явил нам, как думает Бог, кто Он на самом деле. Он открыл нам то, что было закрыто. Мы слышали о Боге через пророков, через людей святых, но здесь Он сам явился в лице Иисуса Христа. Никто никогда не видел Бога и не мог знать то о Боге, что явил нам Иисус Христос. А Иисус нам открывает Творца. И поэтому Он и говорит, что никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Иисус – это вход к Отцу. Иисус – это образ Его. Иисус и восстанавливает в нас тоже образ Божий. И без Него мы потеряны, и у нас нет никакого выхода. Возлюбленные, грех оставил отпечаток на душе человека. Грех оставил отпечаток на духе. У нас нет взаимоотношений с Богом, если мы живем во грехе. И грех оставил отпечаток и на теле человека. Мы стали смертны. Мы не знаем, что произошло. Мы не знаем, почему наши клетки стареют. До сих пор ученые не знают, почему мы стареем. Мы не знаем, почему определенные болезни появляются. Мы не знаем, почему генетический код разрушается. Мы не знаем причины многим генетическим болезням. Мы просто-напросто не знаем. И мы не знаем, почему мы умираем. Когда рассматривают генетический код, то ученые говорят, человек не создан для смерти. Не созданы мы, чтобы умирать, но мы умираем. То есть грех и Божье вмешательство в жизнь человека сделало то, что наше тело стало смертным. Какие все сожжения, какое покаяние, какие жертвы Бога могут нас снова сделать бессмертными? Ничто никогда нас не может сделать бессмертными. Нам нужно было воплощение Сына Божьего, который бы взял грех как чистый и непорочный на себя и восстановил бы в себе самом наши отношения с Творцом. То есть Иисус Христос, Он, ставший человеком, соединил Бога с человеком в одно целое. В Нем они соединились до полной гармонии. В Нем написано Божье благоволение, потому что Он не сделал греха. Мы все грешные люди, Он один безгрешный. Он один единственный человек, который прославил Бога, который не согрешил, который жил так, что приносил Богу честь. И через Иисуса Христа, и только через Него мы снова соединяемся со Своим Творцом. Иисус, Он воскрес, Писание нам говорит, и это ждет всех нас. И это будущее. Именно так Бог решает и нашу проблему бессмертия. То есть, через смерть мы приходим к бессмертию. Интересная мысль. Ее Державин очень интересно выразил. Твое веление положило, чтобы мое бессмертное бытие через смерть что сделало? Я возвратился, Отец бессмертие Твое. Через смерть Бог дает нам снова жизнь вечную. Иисус, Он воскрес на третий день, и Он дает эту надежду всему человечеству без исключения. Что и мы также воскреснем. Апостол Павел сказал это следующими словами. «Все, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, говорит он. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Апостол Павел говорит: «Я познаю Иисуса Христа. Это цель номер один в моей жизни. Для чего? Чтобы достигнуть в конечном итоге воскресения из мертвых, то есть бессмертия. Мы все ищем так или иначе бессмертие, но не в том, чтобы отстраниться от тела, сказать, что оно плохое и мешает нам. Нет. В том, чтобы через смерть возвратиться, Отец, бессмертие твое». И об этом говорил нам Иов, когда он практически перед смертью сказал, что «я знаю, что Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха кожу мою сию распадающуюся, и я, мои глаза увидят Бога», Бога, говорит Иов. Итак, наше отношение к телу, наше отношение к воплощению очень важно. Буквально сегодня ехал на богослужение, и по радио была интересная мысль, что распространение христианства в первых, скажем, двух веках помогло больше всего их добродетель, их верность учению, и третье, что меня очень поразило, отношение к телу, включая отношение к мертвым и их ритуалы, как они погребали мертвых. Для меня это было очень странным даже. Но спикер объяснил это очень просто. Что христиане верили в воскресение из мертвых. И поэтому у них отношение было такое к телу. Они не просто верили в какое-то духовное такое воскресение. Они верили в физическое воскресение из мертвых. То есть они имели ответ. Все другие религии думали, что имеют ответ, но не имели его. И поэтому всех тянуло к христианству. Они знали, и они были уверены в этом, они верили в это, что они воскреснут из мертвых. И поэтому правильное отношение к телу притягивало, можно так сказать, язычников к тому, чтобы принять истину и Иисуса Христа. Итак, воплощение Сына Божьего восстановило первоначальный замысел о человеке. Какой же был первоначальный замысел о человеке? Дать жизнь вечную или жить вечно. Иметь общение с Творцом. Иисус соединил нас в себе самом с Творцом. И, конечно же, то, что мы сейчас переживаем, после воскресения мы больше переживать не будем. То есть Иисус, Он умер за нас. Написано, что Он взял на Себя все наши немощи и болезни. Не будет больше никаких коллег. Не будет больше никаких аномалий. Никаких болезней. Смерти не будет больше. Бог в Иисусе Христе воплощение решает полностью вопрос всего человечества. Он дает нам жизнь вечную. Он дает нам воскресение из мертвых. Он соединяет нас с Творцом. Он страдает за нас, берет на себя наш грех, а нам дает подарок жизни вечной. Об этом мы и хотим сегодня снова подумать. Это мы хотим сегодня вспомнить, что Иисус, как чистый непорочный агнец, решает наш вопрос. Вопрос соединения с Богом, вопрос общения с Ним, вопрос греха решен на кресте, вопрос вечной жизни решен на кресте. Пусть Он нас благословит. Аминь. Помолимся. Спасибо Тебе, Иисус, огромное, что Ты любишь нас сильно, что Ты готов нести последствия наших грехов, что Ты воплотился, умер и воскрес для оправдания нашего. Благодарность Тебе за это, что через Тебя мы познали благодать и милость, что даешь нам теперь благой дар, жизнь вечную. И ты всем нам даешь это право, Господи, достигнуть воскресения из мертвых. Благодарности от всего сердца, что ты так сильно любишь нас, что твои слова не остались без дел. Но ты показал нам свою любовь на деле. Ты стал человеком, ты стал одним из нас. Благодарности за это, Иисус. Благослови всех нас, кто здесь находится, кто, может, еще не знает Тебя, Господи, что познали Тебя как Спасителя. Ты являешься тем выходом из нашей ситуации. И благодарность Тебе, что через смерть мы возвратимся в бессмертие Твое. Благодарность за этот выход, который Ты даешь нам в Иисусе Христе Божьем. Аминь.